Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Некоторое время назад в Махачкале был убит замначальника следственного управления МВД по Дагестану подполковник Юнус Хулатаев. Заказчиком этого преступления был его родной сын Гаджимурат. Почему, на какой идеологической почве дети в современном Дагестане с оружием идут против родителей? Вот это мы обсуждаем сегодня. Я представлю вам гостей нашей программы. С нами специальный корреспондент еженедельника, собеседник Римма Ахмирова. Римма, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами также корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. Марина, здравствуйте.
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 Вы знаете, уважаемые слушатели, тут такое невероятное совпадение случилось. Дело в том, что мы еще летом обсуждали книгу Марины Ахмедовой, которая называется и называлась, и называется «Хадижа. Дневник смертницы». И в ней за месяц вот до этого происшествия в Дагестане было описано, то есть написано было заранее, обсуждали мы за месяц до того, как это случилось в Дагестане, точно такая же история. Как сын пошел в боевики, как он заказал своего отца, который работает высоким чином в правоохранительных органах, и как он, абсолютно не моргнув глазом, это сделал, ни минуты не раскаивался. И, конечно, я была просто потрясена, когда я такую же историю прочитала. Ну, сначала коротко, в коротком описании в газетах, в хронике, а потом уже в большом, в подробном описании Риммы Ахмировой в «Собеседнике». Но как же повторилось, как же эта книга перешла в жизнь? То есть, конечно, Марина, и вы писали, наверное, конечно, по жизни, но о таких историях становится известно не всегда. Вот мы, наверное, все-таки из вашей книги подробнее узнали. И вдруг в жизни. Это вас не поражает, конечно, уже, Марина?
Меня нет, потому что я не думаю, что этот случай единичный. Я первый раз услышала о том, что вообще происходит убийство родственников в Чечне несколько лет назад, когда пытались амнистировать нескольких боевиков. Я не знаю их имен, естественно, или забыла. И у этих, у кого-то из них родственники служили в МВД. И, в общем, все, кто приехал договариваться, там были дяди, папа, мама и тетя. То есть их специально заманили и расстреляли на месте. Это было еще тогда, и я думаю, что в Дагестане, и в Дагестане я тоже несколько раз слышала эти истории, то есть, ну, я не придумала эту историю, она была реальной, просто я, это же художественная была книжка.
Была, теперь нет,
да. Ну,
теперь
да.
Нет. Мы потом по деталям даже сравним, вы знаете, меня просто поразил, по деталям мы потом с вами сравним обе эти истории, написанную и жизненную. И вот мы задаем вам вопрос, уважаемый слушатель, конечно, не удивишь российского читателя, российского обывателя тем, что отец, вернее сказать, сын, дочь заказывает, оказывает мать, убивает ее или отца в какой-то такой криминальной ситуации из-за денег, из-за квартиры, из-за чего-то еще. В России это, эти истории в российской прессе описываются, может быть, даже там не в каждом номере, но через номер в желтых газетах все это есть. Здесь другое. Здесь отец не может простить сыну того, что он пошел служить вот этой власти, здесь убийство за идею. То есть он ни на одну минуту не сомневается, что он в своей правоте этот ребенок, потому что отец нарушил, отец предал с его точки зрения. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, это можно понять? Вот если за идею, это понять можно? Спрашиваем и вас, и пейджер в Москве 660-1046, ждем смс на номер плюс 7-903-743-2801. Я вот сейчас хочу вас с этой историей познакомить по газетам, по дагестанским, как она была. Просто некоторые, сначала мы такие детали технически, что ли, воспроизведем этой истории. Я обратила внимание на одну вещь, что в газетах в Дагестане нигде не дается ее оценок, уважаемые коллеги. Они не оценивают, они просто описывают, как это было, сколько лет дали, как заказал, кто пришел, кто кого нанял. Но нет оценок моральных, нравственных. Вот, пожалуй, только, Рима, у вас, может быть, даже и у вас-то их не так уж много, но какая-то попытка понять. Там нет попытки понять. Видимо, все понятно вашим коллегам в Дагестане.
Они сторонние наблюдатели, да. А они внутри ситуации. Они как бы между молотом и наковальней, понимаете? Они не могут понять полностью и одобрить ни как одних, так и других. Они страдали как и от беспредела правоохранительных органов, и от власти. В Дагестане очень, ну, достаточно коррумпированная и такая трудная ситуация. Так они страдают, допустим, и со стороны стороны боевиков, понимаете? Они вот как раз вот, вот между этим всем, поэтому вот от однозначных оценок я там и не встречала. Я несколько раз была там в командировках, я и не встречала. Люди, с одной стороны, боятся давать оценки, потому что не знают, кто, что, зачем их спрашивает, потому что любые расспросы могут закончиться чем угодно. Могут приехать, вывести всю семью, или там могут расстрелять, все что угодно может произойти с людьми. И такие случаи, конечно, там все-таки не единичны. То есть вот за тот период, когда я готовила эту публикацию, там было 3 таких случая, о которых мне рассказывали. То есть это какая-то тенденция, когда линия фронта уже проходит по семье, внутри семьи, да.
Марин, вам тоже понятно, почему ваши коллеги в Дагестане не дают оценок?
Я
они их сухо описывают.
Я думаю, они все-таки дают. Я думаю, ну, есть такая газета «Черновик», и она достаточно резкие оценки всегда дает. И, ну, вообще это убийство сыном отца или наоборот, это же не в, совершенно не в традициях, это слом традиции. И я просто думаю, что вот я была, когда, ну, в прошлой командировке, пару месяцев назад, убили директора школы. Я об этом везде рассказываю, но это же тоже совершенно... Я разговаривала с учениками, то есть сначала в этом селе мечеть Салафитская, оттуда забрали ребят во время молитвы, это были 11-классники, их лупили несколько часов, а после этого директор ходил по школе и говорил ученицам в хиджабе: если вы еще придете на занятия в хиджабах, я вас раздену догола. И он дал интервью, несколько интервью прессе, и вот после этого это там, ну, прочли какие-то братья-салафиты, и они вынесли ему приговор. Ночью зашли, его расстреляли спящего. И я говорила с учениками этого человека, я была в мечети, и они мне говорят: ну как, ну он же выступал против ислама. А я помню, что в советские еще времена...
Правильно расстреляли.
Нет, ну как это? Когда, ну, да. Когда, ну, понятно, когда же, учитель шел по селу, ученики снимали шапки. Это, это было еще до совсем недавнего времени.
А теперь говорят, он же против ислама, а, что, да, чего же он
теперь
хотел?
Теперь у них другие учителя просто, вот и все. Те учителя, которые находятся, ну, мне кажется, вот...
Ну, и те же самые тоже остались. Просто они очень боятся, и они отказались со мной разговаривать. Я стучала в
дверь.
То
есть те учителя, о которых говорит сейчас Рима, мы понимаем, что она имеет в виду, они им теперь ближе?
Ближе, конечно.
Ну, они им
авторитетнее.
Ближе в силу определенных обстоятельств. То есть нельзя так набрасываться на эту молодежь, потому что, допустим, имам этой мечети, ему 24 года. У него образование программиста. Я убеждена, что этого человека тоже скоро убьют. Но его единственная вина в том, что он не смог найти для себя в республике работу программиста, а не то, что он имам этой мечети.
Ну, это реально, да, действительно,
большая
проблема.
Давайте мы все-таки будем надеяться, что он уцелеет. Сразу после анонса я начну рассказывать эту историю в деталях. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях специальный корреспондент еженедельника «Собеседник» Римма Ахмирова. Она специально ездила в Дагестан, разбиралась с историей о том, как отец, сын заказал своего отца и убил его. И корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, которая точно такую же историю написала в своей книге «Хадижа» или «Дневник смертницы», и знает, что это не совсем литература, а все это жизнь, конечно. Вот что за история случилась в Дагестане. Расскажу вам по нескольким газетам ее. Собственно говоря, это все судебная хроника, потому что уже закончился суд. К 15 годам колонии строгого режима приговорил Верховный суд Дагестана 19-летнего Хаджимурада Хулатаева, сына замначальника отдела следственного управления МВД по Дагестану, подполковника юстиции Юнуса Хулатаева. Итак, из первых показаний задержанных стало ясно, кем и когда был убит Юнус Хулатаев. Как выяснилось, убийство было организовано сыном следователя. На тот момент, он тут, по одним данным, ему 17 лет, по другим 19. Рим, ему сколько
19.
лет? 19. 19-летним Гаджимурадом, студентом второго курса экономического факультета Дагестанского государственного университета. Приличный мальчик, студент второго курса хорошего факультета. Именно он предложил своим сообщникам убить отца милиционера, за которого ему, кавычка, цитата, было стыдно перед джамаатом. А затем и брата Тимура, это старший брат Тимур, который тоже собирался устроиться на работу в прокуратуру. То есть тоже стыдно за него, соответственно. Вначале бандиты ответили ему отказом, поскольку организовать такое преступление, не подставив самого сына следователя, было непросто. Однако, как только Хулатаев-младший рассказал, что в доме хранится около 3 миллионов рублей, добро было получено. 1 августа Гаджимурад Хулатаев, дождавшись, пока отец уснул, дал по телефону сигнал своим сообщникам и, выйдя на минуту в коридор, открыл им входную дверь, после чего вернулся в комнату и продолжил смотреть вместе с матерью телевизор. Попав в квартиру, злоумышленники связали родителей и сына, на него не должно было пасть подозрение, скотчем, и потребовали показать, где хранятся деньги. Затем они отвели подполковника в соседнюю комнату, застрелили его и унесли с собой свыше 1,5 миллиона рублей, а также золотые и серебряные изделия. За содействие в убийстве, по данным следствия, сын должен был получить 100 тысяч рублей и пистолет «Глок», из которого был убит его отец. Рим, а я хотела спросить, он ведь... какой-то вопрос вам хотела задать уточняющий. Ну, хорошо, потом.
Там есть еще дополнительные детали, которые
очень интересные. Там есть какая-то деталь. Хорошо, я сейчас просто вот эту общую канву, канву расскажу. Что тут еще? Вот я собрала по нескольким дагестанским газетам. В чем же провинился-то отец перед сыном? Он жаловался своим вот этим вот друзьям по банде или по этой группе, что отец не соблюдает обязанности мусульманина. Я вот сейчас читаю из газеты «Дагестанская правда» Махачкалинский, что он увлекся, он был, этот парень был членом группы, которую организовал Аслан Магомедов некий, который увлекся радикальным течением в исламе. Он вступал в террористическую группу некоего, опять же, Гибека Магомаева, который... И Аслан Магомедов решил сам организовать уже свою группу после гибели этого вожака и вовлек туда вот этого студента. И, как значится в материалах уголовного дела, Хулатаев рассказал, что его отец работает следователем в милиции, не молится и не соблюдает обязанности мусульманина, поэтому он не хочет жить вместе с ним. Хулатаев, да, вот хотела спросить вас, Рим, вот что. Правда ли, что только у вас я это нашла, этого не было в других газетах, что он просил расстрелять его так, чтобы не видела семья? Да. Вот этого не было нигде.
Там, я говорю, в этой истории она настолько трагическая, настолько она страшная, что в ней потрясают именно детали. Вот когда эти боевики зашли в дом, зашли они беспрепятственно, потому что сын, предположительно, перед этим открыл дверь и запустил убить своего отца к себе домой. И когда отца связали, он понимал, что он уже не выживет. Они же перед этим зачитывают приговор, то есть это оформлено как своего рода народное, там, шариатское или какое правосудие. И он попросил, что не убивайте меня на глазах семьи, на глазах жены. Вот это была ее последняя просьба, потому что он прекрасно понимал, что выжить ему в этой ситуации невозможно и не поможет ему ни сын, с которым у него уже долгое время были разногласия. Еще меня поразило в этой ситуации то, что на следствии сын ни разу не раскаялся в том, что он совершил. То есть во время допросов он говорил: «Я же его предупреждал, я же ему говорил, что не живи так, живи, как мы живем, встань на правильный путь».
А он не послушался.
А он не послушался, да, и он говорит, что вот он пострадал за себя, за свои, вот, собственно говоря, деяния. Ну и, кроме того, милицейская форма, это уже приговор.
Это возмездие. Это он себе придумал, что это возмездие отцу за его неправедную жизнь. Новое дело «Махачкала», газета, вот еще одну дает деталь, что когда этот мальчик рассказал своим сообщникам, членам вот этой группы, что в доме находится значительная сумма денег и драгоценностей, это он пытаясь их убедить, чтобы его убить, или ограбили, которые можно использовать на нужды джихада, тогда вот этот Магомедов, руководитель группы, сообщил еще какому-то там своему руководителю, и тот уже обратился к алимам. Алимы – это, вот Марина знает, ученые люди, за разъяснениями, разрешено ли использовать имущество следователя на нужды вот этих вооруженных формирований и войны против вероотступников. И только получив одобрение алимов, участники группы решили инсценировать вот такое ограбление. Хотя оно было не инсценировано, действительно было ограбление плюс убийство. Но интересно, что просто так еще они не соглашались его ограбить, а нужно было высочайшее позволение, потому что это, опять же, неправедные деньги с их точки зрения, грязные деньги, можно ли их вообще на святое дело джихада использовать? Ничего себе!
Но это алимы их собственные, салафитские, я так думаю, которые дали такие разъяснения. То есть это тоже связано и с этим же люди, просто которые не участвуют в боевых акциях, а создают идеологическую базу и какие-то оправдания для этого. И они эти деньги, кстати, хотели направить на то, чтобы разобраться с некими дагестанскими певицами, которые тоже ведут себя не по шариату, тоже поступают неправильно, одеваются не так, поют не про то и так далее. То есть у них были планы, там, если по делу уголовному смотреть, разбираться именно с певицами с дагестанскими. А до этого аналогичные группы молодежи 19-20-летних парней, которые вот решают, как надо, как не надо, как правильно, как неправильно, они уже разобрались в республике, можно сказать, с гадалками-экстрасенсами, которые, соответственно, неправильным бизнесом занимаются.
А разобрались, это значит, их
просто
теперь
их
нет.
Не стало, да. Mm-hmm. Было два убийства резонансных, после которого просто люди предпочли свернуть свою деятельность или уехать, или просто прекратить
просто
заниматься.
Просто убил, там, по-простому.
Да,
там,
да, до этого были такие же истории около саун, около ночных клубов и так далее. Вот. Но я хочу сказать, что в народе эта деятельность в какой-то степени находит даже и поддержку, потому что она имеет такой романтический флёр, да, то есть люди борются с чем? С грязным бизнесом, с развратом.
Ну,
с
это все равно, как если бы, представьте, в Москве, там, в казино, которые все ненавидят, угу. начали просто их отстреливать. И я не исключаю, что и здесь народ достаточно спокойно бы к этому отнесся и сказал: ну, раз по-другому с ними не получается, вы живете по-другому не получается, по закону они не закрываются, они же платят прокурорам, ну, значит, только так.
Ну, я думаю, смотря, что вы за это получаете, тут, ну, москвич, он вряд ли захочет, чтобы что-то случилось с людьми, которые ходят в казино, потому что он в раю...
Не с людьми, а с хозяином.
Ну, и даже с хозяином, потому что в раю за это ему не светит никаких дивидендов, в отличие от мусульманина, который, если он будет жить праведно и так далее, еще приведет за собой в религию несколько человек, то в раю ему обеспечено просто светлое и вечное будущее.
То есть вот под такие разбирательства или разборки, грубее сказать, прекрасные идеологическая база во всех смыслах,
ну, вообще
ложится и убедили себя.
Не только, там есть борьба кланов, и как в Чечне очень многое в свое время списывалось на боевиков, так и сейчас тоже какие-то разборки, какие-то взрывы, какой-то отъем земли или прочей недвижимости списывается на то, что вот это боевики взорвали и так далее. Но на самом деле беда всему – это исключительно коррупция. А что касается там силовиков, то... Ну, вот раньше, когда я туда приезжала, я понимала их ненависть к русским, но сейчас, когда я вижу, что делают местные силовики, то есть их же тоже нельзя не упрекнуть в жестокости, я думаю, что это просто о болезни всего общества.
Скажите, пожалуйста, Рим, было понятно с этим мальчиком Зара, как получилось, что все это упустили, проглядели? Либо таких мальчиков уже очень много, что масса переросла уже, такая критическая масса уже накопилась, и не уследишь за всеми, или на него просто никто не обращал внимания, если он действительно вел такие разговоры с отцом, хотя, может быть, и не вел, это же он сам говорит.
Да там все такие разговоры ведут.
Ведут с отцами, то... Как не уследили-то?
Ну вот если отец, который подполковник милиции, полиции сейчас, не увидел угрозы в своем сыне, это говорит о чем-то, да? То есть они кажутся до поры до времени кажутся просто такими немного романтическими, немного увлеченными молодыми людьми, которые занимаются спортом, которые не пьют, не курят и так далее. Но это все до поры до времени, и неизвестно, когда сработает спусковой крючок. Что толкает молодежь вот в эту среду? Во-первых, там это большая мода вот на это вот идет. А возникает она на фоне того, что, Марина правильно сказала, общество клановое, общество несправедливое, несправедливая власть. И под соусом борьбы с этой несправедливой властью, там же не только религиозный момент, там еще и политический момент. То есть это движение, которое ставит своей целью свержение несправедливой власти. Понимаете, молодежь всех времен и народов, она всегда готова подхватить. Тем более молодежь, которой нету шансов там, устроиться на хорошую работу, если у его родственники там невысокопоставленные. Хотя вот с этим мальчиком-то ситуация обратная. Здесь как раз именно идейный такой момент, потому что, ну, сын подполковника, я думаю, что он имел какие-то возможности устроиться в жизни более-менее нормально.
Да ему и работать пока не нужно было, пока он студент.
А вообще
пока
с ними хорошо работают. Я в прошлую свою командировку встречалась с человеком, который просил называть себя простым мусульманином, это такая секретная личность, который работает с этими ребятами, которые... Ну, лес – это сейчас такое размытое понятие, потому что лес и в маршрутке, там, и в магазине, и на улице, и где попало. Так как он разговаривает, вот, ну, мне больше, чем 19, я была заворожена. Я прочла много книг, я посмотрела много фильмов, у меня хорошее образование, я говорю на нескольких языках. Uh-huh. А я могу себе представить, Ему, вот 17-летнему или 16-летнему, ему нечем аргументировать. Это просто человек, который берет в оборот, и все, и ты уже никогда от него не вырвешься.
А потом это ложится все на почву, на наблюдение, да? Вот подходят такие агитаторы и говорят, вот ты посмотри, вот народ-то бедствует. Вот твоя мать пошла за малейшей справкой в ЖЭК, а с нее взятку требуют, а ей где взять? А зарплата у нее маленькая. А ты посмотри, а эти вон какие дворцы себе отстроили, а на каких они машинах ездят. И это действительно имеет место быть.
Да.
Вот. Так, это ложится на реальную почву, на наблюдение.
И дело, что очень любопытно, что подходит к мальчику, у которого родители, его же, собственно, родители и отстроили такие дворцы, и его мать за справкой не ходит, и ему хорошо, жирно и сытно, и все равно он как-то проникает. Марин, вот вы расскажите все-таки компактно ваш сюжет, вашей книги. Вот расскажите про вашего мальчика.
Я вообще думаю, что прежде чем я расскажу, вот такая фраза, которую я слышала от одного молодого человека, боевика там, который тоже был из состоятельной семьи, это звучало примерно так. Вот я попаду к Аллаху, а миг смерти, ну, вы знаете, предопределённый, неважно, что ты будешь делать, сидеть дома или ходить под пулями, ты все равно умрешь в то время, в какое тебе положил Аллах. Да, и вот я попаду к Аллаху, он меня спросит, а что ты там делал, пока твои братья умирали в лесу? А я что ему скажу, что я пряники ел? Ну, то есть у всего этого очень серьезная религиозная подпитка на уровне вот этих рядовых боевиков. Что там выше, что там глубже, это уж совсем другое дело. А мой сюжет, да, ну, поскольку у меня это дневник смертницы, это...
Но мы сейчас да, уже не про нее, а да, вот про ее героя. Это ее любимый человек.
Ее любимый человек, да. сын генерала, который оказывается боевиком. Никто и не мог подумать, что он связан с этими людьми, и он... отдает ключи людям, которые, да, приходят в его дом.
Представляете, Рима?
И убивают отца его. Да, но мой герой все-таки не такая свинья, как тот, что описан в статье, потому что он страдает.
Все-таки
да, он страдает. Да. А это, ну, просто, я думаю, урод. И почему они обращали внимание? Ну, потому что это слишком невероятно для Кавказа, когда сын убивает отца. Настолько там... Там же нет домов престарелых. Там, ну, в Чечне сейчас нету вообще детских домов. Это невероятно, чтобы сын убил отца. Поэтому, может быть, и не замечали, потому что, хотя такие случаи есть, но ты же не думаешь, что в твоей семье... Такое это же невероятно, в это поверить, да.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей. Я напомню, что у вас в гостях Марина Ахмедова и Римма Ахмирова. Сегодня мы обсуждаем тему «Дети против отцов». И все это на материалах современного, к сожалению, Дагестана. А вечером Виктор Резунков поговорит с вами о том, какое будущее России заложено в проект государственного бюджета на 3 ближайших года. С Оксаной Дмитриевой они это все обсудят. Очень модная тема — бюджет, учитывая, кто его составлял и при каких скандалах теперь все это обсуждается.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Дело об убийстве в Москве футбольного болельщика Юрия Волкова будет рассматриваться в закрытом режиме. Решение об этом принял сегодня Мосгорсуд по ходатайству представителей потерпевших и свидетелей со стороны обвинения. В столице Ирака Багдаде не менее 14 человек погибли, около 60 ранены в результате серии взрывов у полицейских участков. США, Евросоюз и ряд международных организаций считают несправедливым и политически мотивированным приговор экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, осужденной на 7 лет лишения свободы. В Москве, Петербурге и ряде других российских городов сегодня пройдет акция «День гнева». Главные лозунги – «Пора менять власть», «Фиктивные выборы вне закона», «Нет росту цен и тарифов». В Словакии лидеры ушедшего в отставку правительства начинают переговоры с ведущей оппозиционной партией социал-демократов о поддержке плана увеличения Европейского фонда финансовой стабильности. Правительство Израиля во вторник утвердило соглашение с палестинской группировкой «Хамас» об освобождении израильского военнослужащего Гилада Шалита. Соединенные Штаты грозят новыми жесткими мерами против Ирана после раскрытия плана покушения на посла Саудовской Аравии в США. Сенат США во вторник заблокировал предложенный президентом Бараком Обамой законопроект, направленный на создание новых рабочих мест. В Мьянме сегодня на свободу по амнистии должны выйти более 6300 заключенных. Госсекретарь США заявила, что по окончании нынешнего президентского срока Обамы намерена уйти из политики.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас Римма Ахмирова, специальный корреспондент «Еженедельника», собеседник, которая выступила в одном из последних номеров с материалом «Чисто идейное убийство». И с нами также Марина Ахмедова, автор книги «Хадижа. Дневник смертницы» и специальный корреспондент журнала «Русский репортер», который также часто ездит в Дагестан. И мы говорим сегодня об отцах и детях, о том, что дети идут против отцов. И, к сожалению, это все не просто идейно против, а уже и физически заказывают отцов, принимают участие в их убийствах, если отцы работают в правоохранительных органах. Вот такую одну историю мы разбираем, но таких историй, к сожалению, уже несколько. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, можно ли это как-то понять? Пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743 2801, и также ваше отношение к такого рода ситуации мы принимаем по номеру прямого эфира 8 800 222 12. И вот мы с вами, уважаемые коллеги, разговор прервали на том, как и почему именно золотая молодежь там оказывается. Там одно дело бедные, нищие, убогие, которые мстят, которым плохо, тяжело, и они хоть в чем-то находят компенсационные какие-то механизмы, начинают срабатывать. А здесь золотая молодежь. И я хочу вас, Рим, спросить. Ну вот, представьте, веселая, живая, собственно, и Марину вы там бываете. Вот веселые, живые молодые люди. Вы описываете этот моральный уже и идейный террор, который распространяется на весь город. Хорошо, молодые люди обойдутся без экстрасенсов и гадалок. Допустим, вот их сейчас убили, истребили, хотя это неправедные, чудовищные методы. Но они обойдутся, они к ним и не обращались. Но вот смотрите, что вы дальше в своей статье пишете. Вы пишете, на гастроли в Дагестан уже даже давно никто не ездит, даже собственные артисты боятся выступать, как и цирк. Это все харам, запрещено религией. Торговля спиртным тоже практически запрещена ваххабитами. Даже такие известные бренды, как Дербентский и Кизлярский коньяки, по большей части сворачивают свою деятельность в республике, понимая, что иначе у них на проходные будут греметь взрывы, а руководство просто убьют. Ну, а молодежи там не тяжело, не скучно, не тошно жить-то становится в такой обстановке, уже мрачные просто.
А молодежь находит себе удовольствие в других совершенно вещах, да? То есть они себя мыслят такими, как вот мне сказал один сотрудник полиции, Робин Гудами, да, то есть это вот люди, которые вот находят удовольствие уже не в каких-то таких, там, не в выпивке, не в курении, а именно в каких-то, вот в этой своей идеологии, вот, и я просто помню, и это действительно не редкость, и действительно это пошло уже в среду золотой молодежи. Я помню случай, когда в Махачкале произошел очень большой взрыв, который совершили два молодых парня. И когда я стала разбираться в их истории, пыталась посмотреть, кто это, что это, что их заставляет, вот я тоже постоянно задаюсь этим вопросом, что их приводит туда, почему человек в 19 лет решает, что ему надо перестать жить, что ему не надо больше жить, незачем, ни к чему и так далее. И забирает с собой еще других людей, в общем, и зачастую ни в чем не повинных совершенно случайных граждан. И оказалось, что взрыв в Махачкале громкий, с большим количеством жертв, совершили два парня, два студента вуза. Но у них была предыстория. Они попали под подозрение, что они сочувствующие, да, вот этой салафитской и ваххабитской террористической идеологии, и попали в полицию. Несколько дней, где их пытались перевербовать. Ну, соответственно, методы там всем известные применяются. И, очевидно, там было воздействие трудное, и психологическое давление, и физическое, и так далее. И вот когда эти молодые люди вернулись домой, они на несколько дней заперлись дома, никому ничего не рассказывали, а через несколько дней вот решили для себя вот такой единственно возможный путь. Ну, видимо, кто-то еще подсказал, кто-то научил, кто-то вовремя дал взрывчатку, это вот они оделись и пошли. То есть почва для этого – это случаи беспредела, случаи давления, случаи насилия.
Ну вот я хотела бы... Мы сейчас просто говорим о деталях, но есть там нечто более глобальное. По поводу боевиков. Вообще, почему происходит учащение спецоперации? Там, я думаю, об этом должны все знать. Когда приходит новый начальник в некое силовое ведомство, это за собой всегда влечет увеличение спецоперации. Кто растет в Дагестане по служебной лестнице? Естественно, силовики, которые борются с экстремизмом. И сейчас там нет иной возможности карьерного роста, нежели борьба с экстремизмом. И надо отдавать отчет в том, что каждая человеческая жизнь – это 200-500 тысяч рублей. И если берут этого молодого человека, а берут его не обязательно потому, что он боевик, это может кто-то там, как это они называют, настучать, что он боевик, а это всего лишь некая разборка, это никак не связанное с его деятельностью в лесу. И этого человека берут, этого человека изощренно пытают, естественно, этот человек обижается. Вымогают родители деньги за то, чтобы его отпустить. Это очень распространенный сценарий, и он абсолютно никого там не удивляет. Если этот родители, допустим, не дают, или дают, или не додают, это в любом случае этот человек превращается в еще один источник доходов. Когда его убьют, его труп продадут за деньги. И силовики, они, и это просто очевидно, об этом обязательно нужно говорить, о том, что они сами себе создают боевиков. Потому что если там не будет боевиков, не будет звездочек, не будет премиальных. Мы, когда я была в прошлую командировку, я ездила с Максимом Шевченко на спецоперацию. Там была убита девушка, 19-летняя, с трехмесячным ребенком. Потом было заявлено, что это был пояс шахида на ней. Вообще, я всегда спрашиваю силовиков, ну, это же 19-летняя девушка, ну, вы же такие спецназовцы, ну, пожалуйста, а почему вы меня арестуете? Приехал на следующий день Нургалиев и представил этих людей к награде. Я вот, честно говоря, я не понимаю, на что идут мои налоговые деньги. Вот я плачу налоги, и я, например, не хочу, чтобы мои деньги уходили на то, чтобы из БТР вбомбили какую-то девушку с трехмесячным ребенком. Я не хочу, чтобы расстреливался
снайпер. Потом брали, что она была шахидкой, для того, хочу... чтобы оправдать это убийство,
ну, да,
по
и,
сути.
И это все настолько безобразно, и я всегда, я очень долго вот, во время своих командировок на Кавказ, я думала, что наше замечательное святое правительство, оно просто об этом ничего не знает.
Подождите, а как реагировал Максим Шевченко, меня интересует, вот увидев вот эту конкретную ситуацию?
Ну, как он в ней пытался разобраться, и только благодаря его присутствию там туда приехали местные силовики, потому что если, допустим, туда бы сунулась я, всего лишь специальный корреспондент «Русского репортера», естественно, со мной бы никакой силовик говорить не стал.
А здесь все-таки Первый канал и дали какие-то объяснения.
Ну, он как представитель Общественной палаты,
ну,
все-таки
да,
ездил
туда. Ну, так он чего добился-то в итоге? Что дали объяснение, что она была шахидкой?
Да вы понимаете, там ничего нельзя добиться. Там абсолютно ничего нельзя добиться, потому что совершенно не контролируются те дотации, которые высылаются в эту республику. А почему они не контролируются? Потому что те люди, которые их выделяют, они получают серьезные откаты за это. И потому что военнослужащие, они очень заинтересованы в звездочках и в деньгах.
Ну, то есть они в этой конкретной ситуации замотивировали дотацию, иными словами. Вот мы получили деньги, мы за них отчитались.
Они получают деньги, и эти деньги расходятся по верхушкам.
Ну и да. Ну, ей отчитываться-то надо за эти
деньги.
Вот она так и отчитывается.
Ну, и так и отчитывается. И разрыв этот между бедными и богатыми, он настолько опасен. И, в принципе, это же и ведет к недовольству. Поэтому я, честно говоря, стала пессимистом. И я понимаю, что, да, я буду туда ездить, и я буду писать. Но я уверена, что это вообще... Я столько раз вот это все говорила. И я уверена, что это никакой роли абсолютно не сыграет. И там ситуация будет только ухудшаться, потому что допущена огромнейшая исламизация. Там, с одной стороны, какие-то садисты, силовики, с другой стороны, какие-то долбанутые салафиты.
А с третьей умные, как вы сами сказали, умные, которые умеют уговорить молодежь.
Ну, они же...
Не такие уж они долбанутые.
Ну, да, но это же... Это в любом случае... И что ты тут сделаешь? И что ты тут сделаешь, если ты понимаешь, что это заболевание самого общества? Потому что одна половина общества сжирает другую половину, и наоборот.
Да, да, вот как мы только что видели на примере одной отдельно взятой семьи. Владимир из Нижегородской области, здравствуйте.
Добрый день. Ни правые, ни левые взгляды, никакие идеи не могут оправдать убийство своего отца. Знаете, вы умные и грамотные дамы, и вы, наверное, знаете слова Гёте. «О, Боже, как велик твой зверинец. Вот весь ответ. Спасибо.
Спасибо большое. Несколько, вот вы знаете, Владимир, есть и другие у нас смски по этому же поводу, но мы сначала послушаем Аслана из Туркмении. Аслан, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел бы сказать такую вещь, что те преступления, которые творятся, ну, связанные, допустим, со взрывами, с терактами, я не приветствую это, против. Это своего рода протест. Протест от того, что к людям исламской религии, я сам по роду мусульманин, хотя считаю, что любая религия – это мошенничество. Люди как бы второго плана. И люди идут на это, как вам сказать, объявляя свой протест. Протест, потому что к ним относятся как к скотам. Вот не секрет же, что в Москве, допустим, все темные – это люди второго сорта. Я не раз был свидетелем того, как, допустим, приличную семью с ребенком забирали в машину, та же милиция, вы не русские. Вы не
а чужие. Вот скажите, Аслан, но вы считаете, что мальчик, который заказал убийство своего отца и ничуть не раскаивается, он ассоциирует своего папу вот с этой властью, поэтому он мстит власти в лице своего отца, что ли? Так мы должны это понимать, вот судя по вашему ответу?
Я считаю, что власть сама виновата, что такое порождается, а 90% у зажиточных семей, так же, как и в Туркмении, дети просто быдло. Им все дозволено. Вот посмотрите, у нас в Туркмении, допустим, дети президента, что хотят, то и делают. Могут отнять там любую недвижимость, избить гаишника. И люди ходят, вынашивают это в себе. Они действительно говорят, если будет момент, мы его разорвем или взорвем.
Аслан, мне страшно этот вопрос задавать, конечно, вам, но я задам. А вы считаете все-таки лучше, когда вот по-другому, да? То есть вы считаете, что страшнее, когда примирились дети с беспределом, который творят их родители?
Я не считаю это. Я ни в коем случае не считаю. Я вообще считаю, что вина родителей заключается в том, что их дети неправильно получили воспитание. Потому что в мире много прекрасного. И идти, допустим, ведь ислам, он не трактует того, что иди убей, иди это сделай. И многие политики, кстати, в России делают себе пиар-акции на том, что вот русские, это русские, только для русских. Вот тот же Жириновский, почему его никогда не предадут суду? А люди свиреют от этого. Ведь ни одной войны не было по тому, что мусульмане напали на кого-то. Не было ни одной войны. Почему ислам не говорит, допустим, христианский экстремизм в том же Ираке или там в Косове или еще где-то? Почему не говорят этого? Потому что этого нету. И когда люди во власти начинают, допустим, вести свои пиар-акты, обвиняя в этом религию, они провоцируют на это людей.
Хорошо, спасибо. Вот Марина хочет вам сказать. Спасибо,
абсолютно никогда и ничего не имела против мусульман и иметь не буду, но я просто хочу объяснить, почему это связывают с исламом. Ну, просто потому, что когда смертники взрываются где-нибудь в аэропорту или в метро, они предварительно кричат «Аллах Акбар». И это невозможно, этот взрыв не связать с исламом.
Ну, я не знаю, даже если исполнители, допустим, да, какие-то правоверные, мы же понимаем, что за этим стоит далеко не религия. И нет в 21 веке религиозных войн. Все войны идут за деньги, за власть и за территории, и все. То есть, мне кажется, что вот привязка именно вот к исламу, к ваххабизму. Ваххабизм вообще размытое понятие, мало кто понимает, что
нет,
это.
Нет, Рим, но пушечное место, которым воюют, ведь оно же обрабатывается именно этим. Ну, потом они с этой идеей идут, вот со своими поясами.
И когда я спросила простого мусульманина, почему взорвалась его сестра Мариам Шарипова, ну, я уже знала ответ, поскольку к тому моменту моя книга была написана, я изучила этот вопрос. Он мне ответил то, что просто согласовалось с тем, что я знала. Это был самый быстрый и верный способ попасть в рай.
Да.
Так что это связано все-таки со
словом? Валентина Львовна из Королева, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, очень приятно, Елена, с вами разговаривать. Я очень уважаю свободу. И свобода сейчас говорит конкретно. Меня немножечко удивляет, почему-то так размыты какие-то частности, какие-то отцы работающие. Оккупационный режим, вот в чем первопричина. У этих людей, кроме терроризма и нету других способов против такой сильнейшей державы бороться. Совершенно не оправдывает убийца отца, это невозможно оправдать. Но людей-то загонять в такие условия, когда они уже ум теряют. Вот все, что я
вот,
хотела.
Валентина Львовна, спасибо большое вам за звонок. Марина, Рима, они считают свои собственные власти, с которыми они ведут борьбу. Тут в нескольких, я когда читала публикации по этому поводу в дагестанской прессе, это понятно, что нацелены эти боевики ровно на правоохранительные органы местные. Они считают это оккупационным режимом своих же собственных, ну, бывших сокурсников, которые пошли в милицию. Смотрите.
Они считают это несправедливой властью.
Они, ну, вот, например, заметка, да, в одной из дагестанских газет. Надо устроить некие адаптационные курсы для молодежи, не прошедшей отбор в МВД, с тем, чтобы они не стали боевиками. Мне кажется, одной этой заметкой абсолютно все сказано. И, конечно, если ты спрашиваешь салафитствующего мусульманина, чего он хочет, он тебе сразу говорит, что он хочет установления шариата и впоследствии халифата по всему миру. А эти люди, они все-таки получили образование в советских школах, а те, кто сейчас занимается их обработкой, получили образование в советских вузах. И если спрашивать людей, которые прямо не причастны все-таки к боевикам, то, ну, большинство из них никак не хочет выходить из состава России. Никак хочет.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». С вами специальный корреспондент, еженедельник, собеседник Римма Ахмирова и корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, можно ли понять, когда дети убивают отцов по идейным вроде как причинам, как они говорят, ничуть не раскаиваются. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046. И мы ждем смс на номер +7 903 743 2801. Владимир из Воронежа, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут, мне кажется, вот такое имеет место, явление. Значит, когда покончили с коммунистической моралью, то на ее место была, ну, в районе 20 лет назад, поставлена не какая-либо другая мораль, а просто полная аморальность. Вот. Потом, значит, попытались возрождать, скажем, христианскую церковь, которая вроде бы могла бы на себя взять функции нового, или, вернее, хорошо забытого старого морального учения. Но оно оказалось настолько сильно забытым, что совершенно, так сказать, бездействующим. И единственным действующим моральным, так сказать, началом на территории вот этого РФИ остался только ислам. Поэтому он, собственно, и начал распространяться. То есть он был вообще там, в Чечне говорят, что вообще практически им не пахло. Но поскольку людям нужно хоть какое-то моральное учение, значит, естественно, начал распространяться ислам, поскольку он еще сохранил свой, так сказать, моральный потенциал. Отсюда, соответственно, все и вытекает. То есть абсолютно аморализившихся людей, которым Ельцин сказал, набирайте там суверенитет и собственности сколько хотите, противостоят. Вот эти самые, сейчас просто некому противостоять идейное учение, кроме ислама.
Понятно, Владимир, спасибо. Рима хочет вам ответить, Ахмедова.
Да, я Владимира понимаю. То есть я так думаю, что Владимир хочет сказать, что ислам обладает той харизмой, да, которая вовлекает большое количество молодежи. Но ислам сейчас трактуют по-разному, да, и вот те же самые люди, пропагандисты, агитаторы, о которых говорит Марина, да, это люди, которые немножко передергивают все под себя, под свою задачу. А задача у них вовлечь молодежь и пустить ее на пушечное мясо. В России 20 миллионов, по-моему, мусульман, если я ничего не путаю, и в большинстве регионов нету никаких проблем сосуществования вместе. И большинство мусульман совершенно раньше времени не собирается идти в рай, совершенно не собирается совершать каких-то терактов. То есть я думаю, что здесь основа основ все-таки именно проблемы, которые существуют на Кавказе. Проблемы беспредела, проблемы кланов, проблемы бедности, проблемы
тогда коррупции. Ну, пока, да, но если все-таки... Но в какой-то момент, ну, например, вот когда мы вспоминаем 11 сентября, и кто взорвался? 11 из них это были смертники из Саудовской Аравии, люди, которые были из состоятельных семей, и которые получили прекрасное образование в Европе. И тогда Европа и Америка ахнули. А чего не хватало этим людям? То есть социально они были вполне обеспечены. Почему они пошли на это? Это была полностью идейная деятельность.
Да, но мы такого же и обсуждаем сегодня мальчика в Дагестане.
И когда действительно
у него все было.
Развалился Советский Союз, и который нес с собой идею всеобщества равенства и справедливости, конечно, возникла пустота, и эту пустоту смог заменить ислам, который тоже говорил о том, что мы все равны и все братья. Ну, до тех пор я просто надеюсь, что до тех пор, пока это не приняло вид мессианства, вот эти все уходы в лес, теракты и так далее, это все будет каким-то образом, чудесным образом остановлено. И, ну, потому что еще в Чечне можно было как-то понимать боевиков во время войны, потому что они боролись за свою независимость. Но если люди возведут теракты в ранг миссии или борьбы за идею, это будет очень-очень ужасно для нашей страны.
Но если они в Дагестане тоже мечтают о халифате, это же тоже ведь какая-то своего рода борьба за независимость, мне так кажется.
Это политическая подоплёка. В некой степени, я думаю, борьба за... То есть они говорят, что закон Российской Федерации – прекрасный закон, если бы он исполнялся.
Угу. Александр пишет, это ничуть не удивляет. Молодые люди особенно остро чувствуют социальную несправедливость. Они в большинстве своем максималисты. Сказывается также отсутствие жизненного опыта. У каждого свои нравственные установки и принципы. Кому, как не родственникам в семье, знает о черных делишках своих близких. И родство часто не останавливает от преступных действий в отношении своих близких. Деньги и драгоценности, нажитые неправедным путем, людьми часто расцениваются как преступные, поэтому не считается зазорным эти деньги отнять.
Людьми часто
Да, идея часто тут ни при чем. Это будет, слишком будет громко сказано в данном случае. Александр вот считает, что здесь...
Ну, я думаю, что Александр просто говорит полную ерунду. Что значит нажитые родственниками не рассматривается? Ну, во-первых, у всех есть первейший инстинкт, это любовь к маме и к папе.
Да.
И, ну, мои родители не наживали ничего нечестным путем, но даже если бы они нажили, я, может быть... Ну, я бы их, наверное, не судила строго.
Ну да, если бы судили, то вы были бы Павликом Морозовым, что всегда осуждалось в России, в Советском Союзе. Вот это павликовство, морозовство никогда не было доблестью, никогда не считалось. Это... Нет, ну когда-то считалось в каких-то пионерских отрядах, когда еще не знали, что к чему дети. Но, в общем, не осуждалось, конечно.
Это в первую очередь предательство, и это в первую очередь шаг против природы, против естественного,
да.
Против любви.
Да. Если убийство родителей или их заказ не являются редкостью в России, то на Кавказе такие случаи крайне редки. Понять все побудительные мотивы данного разбираемого дела вряд ли возможно без чистосердечного признания самого убийцы. Но сам факт говорит о глубине проблем России с непримиримым исламским фундаментализмом. Ввязываться в новые азиатские союзы в этих условиях недальновидно, считает Алексей из Абхазии, Гудаута, по фамилии Гудаута. Алексей, там было чистосердечное признание мальчика. Поначалу они признались во всем от и до. Потом, конечно же, адвокаты поработали, и вот уже на самом суде он отрекся от своих первичных показаний. Он сказал, что ему нужны были деньги для продолжения учебы. Он хотел учиться в исламском университете за рубежом, на юге, на каких-то там за дальними рубежами России, южными. И поэтому он договорился со своими сообщниками, что они только ограбят отца, и он получит эти деньги на учебу, а вот он не виноват, что по ходу произошло убийство. То есть он потом изменил показания в суде, но суд счел, что все-таки вина его была доказана и как убийцы, и как заказчика. Так что, что касается показаний, то они поначалу были, конечно, адвокат, естественно, на суде говорил, что они были выбиты из него путем насильственным, но суд не посчитал вот это доказанным, что выбивали показания из него силой. Нужно действовать по старинке, пишет Николай, вести войска в Дагестан, арестовать и уничтожить всех тех, кто заражен этим глупым религиозным дурманом. Марина смеется, и Рима хохочет. Вот они были в Дагестане, понимают, что это не метод.
Там силы и так достаточно много применяется. Именно тупой силы, да, которая вот крушит все подряд, и это неэффективно,
ну,
абсолютно.
И основная проблема это в том, что, конечно, граждане одной и той же страны желают танков и огня гражданам той же страны и совершенно не думают о том, что погибнут люди и не ценят человеческую жизнь. И вот вы сейчас туда призываете танки, вы не цените чью-то жизнь, а потом кто-то, кто обидится на то, что не оценили жизнь его мамы, папы, брата или сестры, зайдет в метро и отнимет ее у ваших же родственников. Я просто не понимаю, ну неужели вам всем так нравится умирать?
Зинаида Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
знает. Добрый день.
Не выключи
радио. Я хочу сказать вот что про Кавказ. Кавказ...
Нет, Зинаида Николаевна, ведь ваши... Вот ваши нав... Зинаида Николаевна, вас ведь просили выключить радио, а вы не выключили. Пожалуйста, выключите.
России. Когда мы сбросим это ярмо со своей шеи? Если эти президенты не могут это сделать, будем подбирать такого президента, который во главе угла поставил отделение Кавказа.
А вы пойдете хоть на выборы-то?
Южной и так далее. Посмотрите на Чечню. Они уже заказывают люстры.
Зинаида Николаевна, вас Марина хочет спросить, пойдете ли вы на... Зинаида Николаевна, ну послушайте нас, мы поняли, мы уже все поняли. Спрашивает вас Марина Ахмедова, пойдете ли вы на выборах, и за кого вы там, что это за президент, который вы предлагаете, который готов отделить Кавказ?
Надо выделять такого президента, а не этих двух мямликов, которыми управляет Сурков.
А фамилия... Ага, а фамилия есть у такого президента, которого вы нам сейчас предлагаете, решительного?
Вот и все. И это ярмо надо сбрасывать. Всё. Они понятно. Нам надоели хуже горькой речи.
Это популярная достаточно теория, да, что надо все... Вот все, с чем справиться не можем, да, все надо отсечь.
Всё надо отсечь.
И оставить что? Московское княжество?
Ну, ничего
странно.
Плохого, может, в этом бы и не было бы. Просто это же невозможно. А поговорив там с людьми, я понимаю, что...
Они не хотят отсекаться.
Да дело не в этом, а в том, что, допустим, даже их отсекли, и что кто-то воображает себе, что они не будут оттуда приходить, вот эти вот люди, которые за 200 лет накопили кучу обид, и они не найдут идеологического обоснования для того, чтобы сюда прийти и отомстить. Кто-то думает, что это, на этом все закончится, уж слишком эти связи глубоко проросли.
Ну, Марин, люди, которые вот так думают, наверное, считают, что все отомстить они, может, и придут, но хотя бы им денег за это давать не будут в таком количестве бюджета за то, что они приходят и мстят.
Ну, я думаю, что просто...
Вот что-то решить.
А, ну, я думаю, что у нас сейчас профицит бюджета, но как-то нам от этого ни горячо, ни холодно.
А что здесь непонятного, пишет Николай? Между прочим, декабристы и народовольцы тоже были состоятельных семей. Кстати. История повторяется. Между прочим, в СССР такой молодежи не наблюдалось. Да нет, были ситуации в СССР, когда отец и сын стояли на разных идейных позициях, но чтобы убивали, такого действительно я не припомню.
Ну и потом сама ситуация мерзкая. Пойти открыть дверь, мама сидит на диване, смотреть при этом телевизор.
Ой,
ну,
это... мы завершаем на этом. История страшная, страшная история. К сожалению, не единственная.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День гнева легализован. Столичные власти разрешили протест.
Комментарии экспертов.
Зоозащитники атакуют правительство.
Право автора.
Друзья познаются в суде. Илья Мильштейн о Березовском, Абрамовиче и справедливости.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».